Глава 13. Я бы сказал, что инспектор Крэмер и сержант Стеббинс весят примерно одинаково. Около 190 фунтов. И у обоих почти не было лишнего жира. Из чего, по идее, следовало, что и фигуры у них практически одинаковые, но это не соответствовало действительности. У Крэмера тело плотное, а у Стеббинса рыхлое. Пальцы у Крэмера костлявые, а у Стеббинса как сосиски. И, скорее всего, во всем остальном также имелись кое-какие различия. Впрочем, на пляже я с ними не был и ручаться не буду. Не знаю, кого из них труднее одолеть в рукопашной, но когда-нибудь я это, быть может, выясню. Хотя они и являются представителями закона. Но сегодня, вечер понедельника, для этого было не самое подходящее время. Крэмер со Стеббинсом пришли сюда по нашему приглашению, чтобы получить подаяние. И когда они, поздоровавшись с Вулфом, уселись, Крэмер устроился в красном кожаном кресле, Перли Стеббинс возле своего начальника, стоявшем у стены желтом кресле, вид у обоих был почти дружелюбный. Почти. Крэмер даже пытался шутить, поинтересовавшись у Вулфа, как обстоят дела с приемлемыми логическими рассуждениями. Никак. Вулф развернулся к гостям лицом, но даже не сделал попытки проявить сердечность. Мой логический аппарат отказывается функционировать. Его засосало в трясину обстоятельств. Телефонный звонок с сообщением, что у меня есть для вас информация, обусловлен не здравым смыслом, а несчастьем. Я совсем раскис и иду ко дну. Только что вернул клиенту аванс в 10 тысяч долларов. Отису Джарреллу. Теперь у меня нет клиента. Вы наверняка ожидали, что в глазах Крэмера вспыхнут огоньки злорадного веселья, но этого не произошло. Да, он был готов проглотить то, что предложит ему Вулф, но только после получения из лаборатории результатов анализа. «Да уж, ничего хорошего», — пророкотал Крэмер. «Ничего хорошего для вас, но зато хорошо для меня». «Так вы говорили, это что-то насчет Эбера и Бригама». Я получил эту информацию не сейчас, но только сегодня, несколько часов назад, был вынужден признать, что обязан ее раскрыть. Она касается событий, произошедших в доме мистера Джаррелла в прошлую среду, свидетелем чего стал мистер Гудвин, который и доложил мне о них. Но прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу получить ответы на 1-2 вопроса. Насколько мне известно, вы узнали от мистера Джаррелла, что он нанял меня для выполнения определенной работы. И именно поэтому мистер Гудвин под вымышленным именем устроился к нему секретарем. Я так понимаю, мистер Джаррелл отказался объяснять вам суть моей работы под тем предлогом, что это дело сугубо частное, конфиденциальное, не имеющее никакого отношения к вашему расследованию. И комиссар полиции, а также окружной прокурор согласились с подобной позицией. То, что и вам пришлось согласиться, не вызывает сомнения, поскольку вы не стали докучать мистеру Гудвину и мне. Все верно. Верно в том отношении, что я не стал вам докучать. А что касается остального, каждый волен понимать, как ему угодно. Я тут ни при чем. Ничего не утверждайте, но и не отрицайте. Это я тоже понимаю. Я просто хочу внести ясность в вопрос, почему не собираюсь рассказывать о работе, для которой меня нанял мистер Джаррелл. Хотя он больше и не мой клиент. Полагаю, комиссару полиции и окружному прокурору это пришлось бы не по вкусу, а мне не с руки с ними ссориться. И еще один вопрос, прежде чем я... Да, мистер Стеббинс? Эрли не сказал ни слова. Он просто глухо зарычал, но тотчас же стиснул зубы. Вулф снова обратился к Крэмеру. «Еще один вопрос. Не лишено вероятности, что эта часть имеющейся у меня информации совершенно бесполезна, поскольку вас сейчас интересует другое. В таком случае я предпочел бы не разглашать ее. Вам удалось арестовать кого-нибудь в ходе расследования этих убийств?» «Нет. У вас имеется достаточное основание подозревать кого-то не из семейного круга Джарла?» «Нет. А теперь составной вопрос, который можно свести к одному. Я должен знать, обнаружили ли вы пока неизвестный общественности факт, который делает мою информацию бесполезной. Удалось ли вам найти свидетеля того, как кто-нибудь, предположительно убийца, еще не установленный, в четверг днем входил или выходил из дома Эбера? Тот же вопрос и насчет Бригама. Согласно официальным отчетам, следствие полагает, что кто-то сидел с ним на заднем сиденье его автомобиля, припаркованного в укромном месте. Этот кто-то застрелил Бригама, прикрыл труп ковриком, отогнал автомобиль на 39-ю улицу рядом с 7-й авеню, откуда можно было спокойно уехать на метро, припарковал автомобиль и скрылся. Так это по-прежнему лишь предположение? Удалось ли найти свидетеля, видевшего автомобиль или в движении, или припаркованным, и может ли свидетель описать водителя? А теперь я сведу все эти вопросы к одному. Имеются ли у вас не попавшие в прессу факты, на которые можно было бы опереться в расследовании?
«А не слишком ли много вы хотите?» — рявкнул Крэмер. «Так вот, получите. Ответ на ваш вопрос — нет. А теперь давайте послушаем, что там у вас».
«Всему свое время. Я просто хочу предусмотреть любые возможности, поскольку моя информация указывает на высокую вероятность того, что оба убийства были совершены Отисом Джарреллом, его женой, Уайманом Джарреллом, его женой, Лоис Джаррелл, Норой Кент или Роджером Футом, или двумя, или тремя из них, ставшими сообщниками. Итак, еще один вопрос. Имеются ли у вас какие-либо свидетельства, способные снять с кого-то из них подозрения?»
«Нет».
Крэмер прищурился. «Так вот оно как. Неудивительно, что вы предпочли отказаться от клиента. Неудивительно, что вы вернули ему аванс. Довольно. Выкладывайте, что там у вас есть».
«Всему свое время», — повторил Вулф. «И я хочу за это кое-что взамен. Бальзам на мои раны. Вы будете весьма довольны тем, что получите от меня. А мне не хотите дать даже самой малости. Я поделюсь с вами своей информацией, но вы должны отплатить добром за добро. Мне нужен полный отчет о передвижениях 7 указанных мной людей, причем за значительный период, с 2 часов дня в четверг до 3 часов дня в воскресенье. Я должен знать, где они в это время находились, с указанием, что проверено вашими людьми, а что нет. Я не прошу».
«Оставьте!» — прохрипел Крэмер. «Вы меня просите! Черт возьми, да вы не в том положении, чтобы о чем-то просить! Вы скрывали важные факты, а теперь, когда вас припекло, вам волей-неволей приходится их выкладывать. Ладно, выкладывайте!»
Впрочем, Крэмер мог бы поберечь силы и не выдавать этой тирады. Вулф продолжил ровно с того места, на котором его оборвали. «Я многого не прошу. Кое-что у вас уже есть. Нужно только собрать оставшуюся информацию. Все, что от вас требуется, позволить мистеру Гудвину скопировать отчеты об их передвижениях. Вы не раскроете никаких ведомственных секретов. Это все, чего я прошу. И я не торгуюсь. Если вы откажетесь,
выполнить мою просьбу, то в любом случае получите то, зачем пришли. У меня нет выбора. Я обратился к вам с просьбой заранее, потому что, получив информацию, вы сразу уйдете. У вас возникнет срочное дело, и вам некогда будет меня выслушивать. Вы окажете мне эту услугу или нет?
Поживем и видим.
Ну, давайте, выкладывайте.
Вулф повернулся ко мне. Арчи, поскольку я получил соответствующие инструкции, мне не пришлось спрашивать Вулфа, что именно следует выложить. Я должен был сказать правду, только правду, и ничего, кроме правды, но лишь о револьвере и не более того. Что я и сделал, начав с воспоминания о том, как Джарелл ворвался в мою комнату в среду в 18:20 и закончив рассказом о своей встрече с Вулфом в этом кабинете, куда 24 часа спустя пришел с отчетом. Когда я закончил, Перли уже сидел на самом краешке кресла, стиснув зубы и буравил меня глазами. Крэмер смотрел на Вулфа.
«Чтоб вам пусто было. 4 дня. Вы держали это в секрете 4 дня. А Гудвин 5, — заметил Перли. «Вот именно!»
Крэмер переключился на меня. «Ну ладно, продолжайте». «Я закончил?» — покачал я головой.
«Черта с два закончил!
Я могу тебя сильно удивить,
если ты...»
«Мистер Крэмер», — оборвал его Вулф,
— «теперь, когда у вас есть вся информация, пользуйтесь себе на здоровье. А ссориться с нами себе дороже. Если вы собираетесь обвинить нас в воспрепятствовании отправлению правосудия, ради бога, получите ордер. Но я вам категорически не советую. Как только вероятность стала реальностью, я начал действовать. Но пока это было лишь вероятностью, я изучал вопрос. В пятницу я собрал здесь их всех, включая мистера Бригама, и объяснил, что револьвер нужно предъявить. Вчера, когда до нас дошли новости о мистере Бригаме, мы поняли, что играем с огнем. А сегодня, когда мистер Гудвин узнал о пулях, я убедился в правоте своих предположений, но, чувствуя себя обязанным, по крайней мере, сделать благородный жест, собрал их снова. Однако все мои усилия пропали даром. Тогда я вернул мистеру Джареллу аванс, отправил их домой и позвонил вам. И не советую меня запугивать. Я и так настрадался. Или получите ордер, или идите заниматься своими делами. А про нас забудьте. 4 дня, — сказал Крэмер. Когда я думаю, чем мы занимались эти 4 дня, что еще вы от меня утаили? У вас имеется какая-то информация? Кто это был?
Так не пойдет, сэр. Если бы я пригласил вас сюда не для того, чтобы раскрыть информацию, а для того, чтобы предъявить убийцу, то был бы на 7-м небе от счастья, а не чувствовал бы себя раздавленным. Я понятия не имею, кто убийца.
Наверняка это Джарелл, собственной персоной.
Да, это Джарелл. Он был вашим клиентом, и вы отпустили его просто так. За здорово живешь, вместо того, чтобы сдать его нам. И все из-за вашей треклятой гордыни.
Вулф повернулся ко мне. Арчи, сколько наличности у нас в сейфе?
$3700 отложено и около 200 на мелкие расходы.
Принеси мне 3000.
Я открыл сейф, отсчитал 3 штуки из отложенных денег и вручил Вулфу. Зажав деньги в кулаке, Вулф повернулся лицом к Крэмеру.
«Спорим, что когда дело будет закрыто и все факты будут известны, вы подтвердите, что в этот час, а именно в понедельник вечером, я понятия не имел о личности убийцы и лишь подозревал одного из 7 перечисленных мной людей, о чем и поставил вас в известность. Ставлю 3000 против $3. Ставка 1000 к 1. У вас есть $3. Мистер Стеббинс может держать банк».
Крэмер посмотрел на Стеббинса. Перли что-то пробормотал. Крэмер посмотрел на меня. Я ухмыльнулся и сказал: «Ей-богу, соглашайтесь. 1000 к 1. Мне бы такие деньги, я побился бы с вами об заклад, что сделал это сам.
Гудвин. Не вижу ничего смешного. Хотя с тебя останется.
Крэмер посмотрел на Вулфа.
Я знаю вас, как облупленного. Я еще ни разу не видел, чтобы вы вытряхивали мешок с подарками, не зажав в руке то, что приберегли для себя. Если вы действительно умыли руки, и у вас не предвидится ни клиента, ни гонорара, зачем вам отчеты о передвижениях домочадцев Джарелла с 2 часов дня вторника и до 3 часов дня воскресенья? Чтобы тренировать мозги.
Вулф положил стопку банкнот на письменный стол и придавил пресс-папье увесистым куском нефрита, которым одна дама некогда проломила своему благоверному череп.
Господь свидетель, им это необходимо. Как уже было сказано раньше, я надеюсь получить хотя бы самую малость. Вы верите честному слову?
Верю. Если у человека есть честь.
А я человек чести.
У Крэмера глаза полезли на лоб от изумления. Он собрался было ответить, но остановился, чтобы обдумать вопрос.
Если так, то вполне возможно. Вы ловкач, вы плут. Вы отменный лжец.
Но если меня спросят, совершили ли вы хоть когда-нибудь бесчестный поступок, мне придется хорошенько подумать.
Отлично, думайте.
Ладно, проехали.
Ну, скажем, вы человек слова, ну и что с того?
Хочу вернуться к отчетам, которые я у вас просил. Для тренировки мозгов.
Даю вам честное слово, что у меня нет никакой информации, которую я скрывал бы от вас и которая пригодилась бы для анализа данных отчетов. Когда я их изучу, то непременно поделюсь с вами всеми относящимися к делу фактами.
Звучит неплохо. Крэмер встал с кресла. Я собирался домой, и вот на тебе. Впрочем, я уже слышал ваши сладкие речи. Перли, кто сегодня дежурит?
Роклифф?
Да, сэр.
Стеббинс тоже поднялся. Ну, ладно.
Приступим. Вперед, Гудвин. И захвати шляпу побольше.
Я знал, что меня ждет. Вероятно, на это уйдет вся ночь. Более того, мне придется сменить свой фирменный стиль общения. Поскольку, если их разозлить, Вулф не получит отчетов для тренировки мозгов. Поэтому я не стал говорить, что не надеваю шляпы при посещении трущоб.